Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем мы с выпуска программы «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы с вами разговариваем в этой программе не о том, что может быть объективно интересно, а исключительно о том, что показалось занимательным, забавным, наводящим на размышления нас самих. Вот нам нравится, мы об этом и разговариваем, беззастенчиво пользуясь возможностью говорить на волнах Радио Свободы. Андрей, что занимательное, привлекательное было, с вашей точки зрения, в последнее время? Ну, например, за последний месяц, как мы не разговаривали с вами.
Ну, во-первых, мне безумно понравилась фраза «объективно интересная», которую вы сейчас сказали. У меня такое ощущение, что слово «интересное» предусматривает некоторую субъективность, поскольку это оценочная все-таки какая-то категория, нет? Но если уж говорить серьезно, я с огромным интересом послушал вашу программу, Иван, относительно Новосибирского фестиваля авторской песни, которому исполнилось в эти дни 50 лет, и который вошел в историю в частности и потому, что, судя по всему, это было единственное официально разрешенное публичное в большом зале выступление Александра Галича.
Большое спасибо, Андрей, за теплое высказывание. Программу было действительно очень интересно делать, и помогал мне, хочу с удовольствием подчеркнуть, помогал мне ее делать Юрий Векслер, который предоставил очень интересные архивные записи, и редкие, и так далее. Это наш известный корреспондент в Берлине. Но должен сказать, что вот не только вы откликаетесь на эту программу, но только что я получил частное письмо от нашего внимательного слушателя, от очень известного историка литературы из Москвы, Николая Богомолова, который очень любит и авторскую песню, и много об этом знает, и время от времени об этом пишет, о Галиче и о других исполнителях. И вот он сделал такое маленькое примечание в своем письме о том, что Юлий Ким, знаменитый бард, не выступавший в Новосибирском академгородке весною, в марте 68 года, на самом деле в этот момент выступал в Москве. У него был авторский концерт, и этот концерт привел к очень тяжелым для него биографическим и, так сказать, карьерным, если можно применительно Киму такое слово употребить, последствиям, потому что власть поставила его перед выбором. Либо он отзывает свою подпись от многочисленных писем протеста, которую он подписывал вместе с другими правозащитниками и общественными активистами, либо ему перекрывают кислород. Ким выбрал второе. Он не отказался от своих подписей, он дал концерт, и на 20 лет, по существу, он был выкинут из официальной жизни.
Да, это очень интересно, Иван. Но я думаю, у нас еще будет возможность и не одна обсудить и творчество, и жизненный путь Юлия Черсановича Кима. Тем более, что мы у него брали интервью, если вы помните, для одной из наших программ. И огромный массив песен, которым мы постоянно пользуемся в наших программах и который остается за бортом наших программ, это все безумно интересно. Да, это очень интересно, что в марте 68 года два человека, объединенные, пожалуй, ну, если брать внешние какие-то показатели, только жанром своих песен, выбрали свободу. Это свобода творчества, свобода ощущения себя человеком. Юлий Ким, который все-таки не пошел, несмотря на заманчивые предложения и довольно-таки жесткие условия, не пошел на поводу властей. И Александр Галич, которому, насколько я понимаю, никаких предложений не делалось, и который, тем не менее, сделал гражданский поступок, очень смелый, навсегда практически себя лишив возможности остаться в русле официальной жизни, официальной литературы. Но вы знаете, что мне показалось интересным? Я внимательно прослушал программу, потом прочел на сайте «Свободы» ее текст, и у меня появилось вот какое соображение. Как интересно сравнивать воспоминания об одном и том же событии разных людей, и как интересно потом эти воспоминания сравнивать с документами. Вот, например, есть свидетельство о том, что свое выступление в новосибирском клубе «Интеграл» или «Под интегралом», Александр Галич начал сразу с песни памяти Пастернака. Кроме этих воспоминаний, этой фразы, я не нашел ни одного свидетельства тому, что действительно концерт начался с этой песни. Более того, существующие записи, которые ходили среди коллекционеров, среди любителей творчества Галича, в свое время подпольно, а ныне на компакт-дисках, на пластинках, в этих записях, наоборот, песня памяти Пастернака находится где-то в середине, а отнюдь не в самом начале. Второе соображение. Сам Галич в своих воспоминаниях писал о том, что когда он кончил петь песню памяти Пастернака, в зале наступила мертвая тишина, которая продолжалась чуть ли не минуту. И тем не менее и в вашей программе, и на сайте «Свободы», где приводится распечатка этой программы, мы слышим, как в самом конце песни памяти Пастернака в зале вспыхивают аплодисменты, которые даже ложатся на последние аккорды гитары. Так что же здесь правда, что нет? Ну, конечно, по большому счету, главное — это песня, главное — это выступление Галича, а совсем не то, когда раздались аплодисменты. Но уж если брать чистоту документа, то интересно было бы в этом разобраться. Вы приводите кадры из фильма «Запрещенные песенки», и мы видим, как Александр Аркадьевич поет эту песню всю, кроме конца. Последний куплет или последние аккорды, мы не видим изображения, мы видим фотографию, знаменитую фотографию, сделанную у него из-за спины, где он стоит перед вот этим огромным и в любом случае притихшим залом. Но как было на самом деле? Действительно ли в зале наступила та звенящая тишина, которая, может быть, для автора дороже любых аплодисментов? Или все-таки, как принято у нашей публики, это, я говорю, без всякого высокомерия с моей стороны, это просто действительно привычка российской слушающей аудитории, когда песня заканчивается, приветствовать автора аплодисментами. Как же это было? Скажу другое. Мне известен еще один вариант записи выступления Галича на Новосибирске, где аплодисменты раздаются после первых строк. Как только мы слышим «разобрали венки на веники», в зале начинаются робкие аплодисменты, которые становятся громче, но и потом пропадают, чтобы автор мог исполнять песню дальше. А ведь, насколько мы понимаем, это было первое исполнение, и люди, сидящие в зале, не могли знать, что последует за этой строкой. Они не могли приветствовать свою любимую песню. Это не то, что сейчас выходит какой-нибудь герой рок-культуры и поет песню, что-нибудь из репертуара «Greatest Hits», то есть то, что у всех поклонников на слуху. Как же было на самом деле? У меня есть одно подозрение. Дело все в том, что я случайно совершенно присутствовал при процессе реставрации новосибирской записи. Судя по всему, новосибирских записей было несколько. Во-первых, потому что в то время как-то с авторскими правами было попроще, и уж кто из бардов мог думать о своих авторских правах, и никого не смущала вереница микрофонов, стоящая перед исполнителем. Каждый записывал как мог. То, что ходит по рукам наилучшего качества, это, судя по всему, запись, которую пустил Михаил Крыжановский. Я, честно говоря, не знаю, он сам был за пультом или за своим магнитофоном, который вот записал этот вариант. Он мне говорил, что да, но это было давно, и, к сожалению, Михаил Крыжановский погиб. Проверить это, переспросить у него уже невозможно. Но в любом случае, это самая чистая, самая хорошая запись. Она легла в основу компакт-дисков, которые выпускались в последнее время. И вот во время реставрации режиссер, звукорежиссер-реставратор отметил, что у Крыжановского, как и, наверное, у многих других, у него было мало пленки. И чтобы пленка не закончилась раньше, чем кончится выступление певца, Михаил Крыжановский выключал магнитофон, когда шли аплодисменты. Главное в то время были песни, а не аплодисменты. И для того, чтобы придать дыхание, как говорил этот звукорежиссер, концерту, чтобы создать атмосферу, он те аплодисменты, которые все-таки попали в запись, равномерно распределил между песнями. И вот в том, что касается песни «Памяти Пастернака», поскольку сам звукорежиссер знал ее очень хорошо и не сопоставил даты, он решил, что и публика в зале встретит эту песню аплодисментами. «Но ее же все знают», — сказал он. И он вставил аплодисменты в середину песни. Вот тут, слава богу, я, кстати, тоже не сопоставил даты, но тут, слава богу, я вмешался, сказав, что это не совсем разумно, потому что эти аплодисменты забивают следующую строчку. И это, ну, не совсем хорошо для тех, кто будет знакомиться с песней впервые. И звукорежиссер аплодисменты из середины песни убрал. Но вполне возможно, что никто не обратил внимания на то, что они легли на последние аккорды. Хотя вполне возможно, что прав сам Александр Аркадьевич. И действительно, после его исполнения в зале наступила мертвая тишина, которая, повторяю, для исполнителя порой бывает дороже аплодисментов и оваций.
Исключительно интересно, Андрей, то, что вы сказали, и наложение прочтения истории на саму историю. Вот истинная драма, и вот где загадка этого выступления. Да, непонятно, как оно было на самом деле, и какая версия есть чистая и документальная, неопороченная, мы, возможно, никогда и не узнаем. Но я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем нашу программу. Андрей, помните, в прошлый раз, в прошлом «Се ля ви», в прошлой жизни, вы обещали рассказать о ваших книжных, читательских впечатлениях начала 2018 года.
Вы знаете, Иван, я провел очень жестокий эксперимент над самим собой. Я не думал, что он будет жестоким. Наоборот, честно говоря, я предвкушал то наслаждение, которое меня будет ожидать на протяжении там, 2-3 недель, а может быть даже и месяца, но был жестоко разочарован. Дело в том, как вы, наверное, помните, я люблю научную фантастику. Я вообще люблю все альтернативное в литературе. Альтернативная история – это тема, к которой я всегда отношусь очень тепло, заранее тепло отношусь, но к этому лежит мое сердце. Научная фантастика, вот именно слово «научная» может чуть-чуть смущать, потому что все-таки лучшие образцы фантастики – это не совсем научная, может быть, фантастика. И тем не менее, и научная фантастика, и классическая научная фантастика вызывает мой живейший интерес. В мире научной фантастики 60-х годов есть несколько названий, которые, как считается, заложили камни всего развития фантастического жанра на следующие десятилетия. Это, например, «Конец детства» Артура Кларка или эпохальный роман Роберта Хайнлайна «Чужой в чужой стране». И также к этому относится не только все творчество Айзека Азимова с его потрясающей повестью «Приход ночи», но также отдельное одно название в его творчестве, которое на русский язык перевести довольно сложно. Я знаю много попыток, и только одна более-менее мне нравится. У него есть цикл, который называется «Foundation». Это трилогия, написанная им, и на русский язык ее пытались перевести и как фонд, и как основатели, установление, фундамент. Я даже слышал, что есть гениальное слово «фундация». Но, тем не менее, наверное, лучший вариант – это «Академия». Тем более, что в тексте самого Азимова есть отсылка вот к именно «Галактической Академии». Так что такое это «Foundation», это «Академия»? В свое время это была трилогия, в которой описывался человек по имени Гарри Селдон. Я помню, когда я в первый раз прочел имя Гарри Селдон, у меня что-то щелкнуло в памяти. Я порылся, вспомнил, что именно я хотел найти, но до сих пор не знаю, есть связь между этими двумя именами, или я себе придумываю. Может быть, вы помните Роберта Льюиса Стивенсона «Черная стрела»? Этот роман, которым мы зачитывались в юности, он был издан по-русски, и там был такой погибший Гарри Шелтон. Наверняка это случайное совпадение, но где-то вот меня это зацепило. Так вот, есть ученый Гарри Селдон, который придумал науку психоисторию. Наука психоистория, как описывает Азимов, это наука, которая изучает поведение гигантских масс человеческих существ, миллионы, миллиарды людей, на протяжении очень большого периода времени – десятки, если не сотни тысячелетий. И ученый Гарри Селдон, ну, соответственно, устами Азимова, или, можно сказать, вернее, наоборот, Азимов устами ученого Гарри Селдона, пытается, во-первых, изучить законы этого движения, законы развития человечества и по возможности предотвратить особенно страшные повороты. Например, изучая развитие той галактической империи, гражданином которой Гарри Селдон является, ученый вдруг понимает, что неизбежно падение этой империи, и его расчеты показывают, что следующие 30 тысяч лет это будет эпоха полного разрушения, хаоса, войн, уничтожения людей и так далее. И он пытается с помощью инструментов, которые ему дает его наука, сократить этот период с 30 тысяч лет до хотя бы 1000 лет. Вот такая была трилогия. Она считается в научной фантастике основополагающим произведением. Была очень смешная история, связанная с самим Азимовым. В свое время эта трилогия была признана лучшей серией научно-фантастических романов всех времен. Это было в 1966 году. К этому времени трилогия была опубликована, и Азимов совершенно справедливо полагал, что вот теперь ему должны вручить за нее премию Хьюго, в то время высшую премию в области научной фантастики в Америке, ну и во всем мире, потому что ничего подобного пока в мире нет. Или, по крайней мере, тогда не было. И вот ему звонят в начале года, спрашивают, свободен ли он и может ли он приехать на церемонию вручения премии Хьюго. Я сейчас пересказываю вольно его собственные воспоминания. Он отвечает, что да, может. Ну, хорошо, сказали там, тогда вы будете ведущим. И это был, как пишет Азимов, как ушат холодной воды. Потому что раз я ведущий, пишет он, значит, я не могу получить премию. А он на нее рассчитывал, потому что это действительно, без дураков, оставляет далеко позади все остальное, что было написано в таком жанре, в такой форме. Но делать нечего, он уже сказал, что он свободен. Он приезжает, он начинает вести эту церемонию. В зале все друзья, коллеги, фантасты, любители, фанаты, то есть, ну, практически все друг друга знают. И несмотря на то, что он ведущий, он не может получить эту премию, каждый раз лучший роман, лучшее изображение там чего-то, каждый раз сердце замирает, ну, а вдруг все-таки... Нет, каждый раз премию получает кто-то другой. И когда остается уже церемония подошла к концу, Азимов пишет, я не выдержал и встал, обратился к залу и сказал, знаете что, вы просто куча фашистствующих молодчиков. Не можете маленькому еврейскому мальчику дать премию заслуженную за лучшую трилогию. В сердцах разрываю последний конверт, достаю бумагу и читаю. И за лучшую серию всех времен специальную награду получает Айзек Азимов. Вы не можете себе представить, пишет Азимов, что творилось в зале. Такого хохота я не слышал никогда. Вот он получил эту премию. Я в свое время прочел эту трилогию, я стал ее абсолютным фанатом, перечитывал несколько раз, и вдруг до меня дошло, что Азимов написал еще несколько романов, которые примыкают к этой трилогии. Я полез в справочники и выяснил, что после смерти писателя его наследники передали некоторые его записки, некоторые его черновики, наброски другим писателям, чтобы они как-то дополнили эту эпопею. И вот я собрал 9 книг, посвященные этой Foundation, Академии, и с предвкушением истинного наслаждения открыл их как раз в начале 2018 года и начал читать. Я никогда не испытывал большего разочарования. Да, по-прежнему те 3 основополагающие книги Азимова читаются на одном дыхании, и ты с нетерпением переворачиваешь страницу, хотя ты знаешь, что будет дальше, и знаешь, что ничего не изменится, и тем не менее ты хочешь снова и снова это прочесть. Да, в принципе, можно прочесть, если ты уже прочел эту трилогию, вторую трилогию, написанную Азимовым, хоть там действие происходит до начала основных романов. Но просто, чтобы понять некоторые вещи, она воспринимается, эта вторая трилогия, как наброски, хотя это законченные произведения, наброски относительно судеб героев, относительно их происхождения, относительно того, как зародилась та или иная идея. В общем, это интересно. Но когда доходит дело до 3 романов неплохих писателей, в принципе, я их знаю, как фантастов, конечно, не лично, неплохих писателей, которые пишут на эти же темы, вот это читать уже нельзя. Это было такое чудовищное разочарование, что, честно говоря, у меня просто опустились руки в какой-то момент. Я даже хотел все это бросить. И только читательское упрямство заставило меня прочесть этот 9-томник в итоге до конца. Правда, я не совсем честен, не только читательское упрямство. Дело в том, что вышел еще 10-й том, я еще его не прочел, и я предполагаю, что он может быть намного интереснее, когда на темы Академии, на темы Foundation написали небольшие рассказы или маленькие повести, просто разные писатели-фантасты. Они не пытались встроить это в систему вот этих 9 томов. Они ни в коем случае не писали продолжение, сиквел или, наоборот, предисловие, своеобразное приквел, да, к этой эпопее. Это просто отдельные мысли знаменитых американских фантастов, навеянные, вот их произведения, навеянные какими-то сюжетными поворотами основной трилогии. Вот я надеюсь, что это еще будет интересно. Но есть еще одно соображение. Дело в том, что, кажется, все-таки сдвигается с мертвой точки проект сериала по этому произведению. Давным-давно американское телевидение объявило, что будет снят сериал. Его поручили, если я не ошибаюсь, Джо Нолану. Кто-то пытался написать сценарий. Это было в 2014 году, и постепенно все ушло в песок. Разговоры все прекратились, как будто ничего и не было. Но в 2016 году права были куплены заново. И тем не менее, кажется, на этот раз работа над сериалом будет завершена. И вот есть робкая надежда, что поскольку романы, например, Джорджа Мартина «Игра престолов» считались абсолютно непригодными для экранизации и в итоге привели к появлению самого знаменитого, наверное, пожалуй, сериала последних лет, сериала «Игры престолов», увенчанного всеми возможными наградами, как телевизионными, так и киношными, есть надежда, что вполне возможно что-нибудь удастся снять и из основания Foundation, Академии, как угодно, Айзека Азимова. Вот это я жду с большим нетерпением. Может быть, это каким-то образом мне компенсирует то разочарование, которое я испытывал весь январь, читая эти 9 томов.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, мы с вами условились, что будем регулярно в этом году, начнем в этом году вспоминать столетие российского джаза. Ну, пока еще не столетие, пока еще в этом году 95-96, как я понимаю, если я не ошибаюсь, да? Расскажите, пожалуйста, о том, что вы приготовили для сегодняшней программы. Какую музыку вспомнить, каких исполнителей?
Ну, мы с вами сговорились, что мы постараемся в наших джазовых отступлениях, так сказать, слушать ту музыку, которая по разным причинам малодоступна, скажем так, сейчас. То есть это все то, что в большинстве своем, то, что выходило на пластинках и не переиздано сейчас на компакт-дисках, к моему огромному сожалению, или то, что выходило на компакт-дисках, но за рубежом и не всегда доступно любителям джаза в нашей стране. То есть то, что можно отнести к разряду, если не редкостей, то уж, по крайней мере, тех записей, которые вот не лежат на поверхности. И я бы сегодня вспомнил замечательных музыкантов, которые составили квинтет Вадима Сакуна. Я с изумлением и горечью вдруг понял, готовясь к этой программе, что у Вадима Сакуна, замечательного пианиста, так и не было ни одной авторской пластинки, ни одного авторского компакт-диска. Компакт-диска, может быть, и неудивительно, потому что, когда появились компакт-диски, все бросились выпускать что-то новое. Мы не дошли до стадии архива отечественного джаза, как, например, это делали поляки. Но вот то, что у него не было авторской пластинки, ни одной, честно говоря, это достаточно горько. Вадиму Сакуну не так давно, в декабре прошлого года, исполнилось 80 лет. Он родился в Запорожье и учиться начал, как ни странно, в США, а именно в Вашингтоне и в Нью-Йорке, где его отец работал в годы войны по линии ленд-лиза. В 1955 году, вернувшись в СССР, с семьей, разумеется, с родителями, он поступил на физфак МГУ и в 1961 году получил диплом по специальности физик-теоретик. Позже он защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. На самом деле это забавная деталь, потому что только с физфака МГУ вышли, например, такие знаменитые джазовые музыканты, саксофонист Алексей Зубов, барабанщик Валерий Буланов, Вадим Саку, о котором я говорю, контрабасист Леонид Шитов. Увлечение джазом среди технической интеллигенции, среди физиков в то время было очень сильным. Первое выступление Вадима на джазовом фестивале состоялось в Тарту в 1958 году. После успеха на первом московском джазовом фестивале «Джаз-62» он со своими музыкантами был направлен на международный джазовый фестиваль «Джаз-Джембери-62» в Варшаве. Это было первое выступление отечественных музыкантов на зарубежном джазовом фестивале. По результатам фестиваля были изданы записи на польской фирме «Муза», и, насколько я понимаю, это были первые записи, выпущенные за границей с участием отечественных джазовых музыкантов. В 60-х годах он работал в кафе «Молодежное», работал как джазовый музыкант на углу улицы Горького, ныне улица Тверская, и Юлиуса Фучика. Руководил квинтетом, с ним играли саксофонист Игорь Высоцкий, трубач Валерий Пономарев, контрабасист Юрий Маркин, барабанщик Владимир Васильков. Итак, Вадим Сакун, композиция «Движущиеся фигуры» с пластинки «Джаз-67». Это была композиция Вадима Сакуна в исполнении квинтета под управлением Вадима Сакуна «Движущиеся фигуры» с пластинки «Джаз-67».
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой, которые впервые звучат в нашей программе. Сегодня «Литературные друзья».
В 16 лет осенью 1954 года я поступила в Политехнический институт по настоянию бабушки и мамы и попала как кур в ощупь. Обе мои женщины, уставшие от нищенских зарплат, настояли на техническом высшем образовании, а не на гуманитарном, университетском, о котором я мечтала, поскольку техническое образование обеспечивало стипендии, равной бабушкиной секретарской зарплате. К тому же в те времена в народе ходило выражение «учение свет, а не учение университет». Вероятно, потому что университет был пропитан идеологией, а технику идеологии не так легко сбить с толку. Чтобы охладить мой гуманитарный пыл, бабушка придумала мудрый и жестокий маневр. Меня вызвал к себе директор школы, не моей, а той, в которой работала бабушка, умелый педагог Макарий Георгиевич Баранов, которого я уважала и любила с детства, со времен войны. Он сказал, проницательно глядя мне в глаза: «Поговорим по-взрослому». Я знаю, ты мечтаешь о занятиях литературой, журналистикой, но давай признаемся, для этого нужен талант. А за школьные годы проявился в тебе литературный талант? Как ты считаешь? Я решила, что Макарий Георгиевич узнавал мнение моих учительниц. Мне стало стыдно за свою самоуверенность, и я покаянно сказала «нет». Он кивнул удовлетворенно. «Вот. Мне и убеждать тебя дальше не в чем. Умница». Если бы мои родные представляли себе муки, на которые они меня обрекают, они не проявили бы такой твердости. Если бы видели, как чернильным зимним утром я обреченно шла на экзамен по начертательной геометрии, которая была мне физиологически недоступна. От остановки трамвая «Девятка» к зданию института вел через парк, уже расчищенный от снега, путь на Лобное место. Вдоль него конвоем стояли деревья. Как хотелось сбежать! Но все удерживало меня на этой аллее воздыханий неизреченных. Чувство долга, инерция, несбыточность собственных путанных планов и надежд. И я шла нога за ногу, цепляясь за оставшиеся минуты и твердя себе, что все это рано или поздно кончится. Надо сказать, что постепенно моя голова как-то подстроилась к восприятию технических дисциплин. И задним числом я оценила свое техническое образование. По-моему, оно приучает человека, кроме всего прочего, к реалистической оценке ситуации, к учету последствий любого действия, к готовности решать уравнения со многими неизвестными или, во всяком случае, замечать эти многие неизвестные. В политехнике я более или менее освоила теоретические знания и даже была, как говорится, на хорошем счету. Но как только я оказалась перед необходимостью применять свои знания на практике, так чертежи и расчеты, обернувшись вращающимся металлом и пучками проводов, потеряли для меня всякую ясность и превратились в опасную загадку. После защиты диплома в 1960 году меня распределили в Центральный котлотурбинный институт ЦКТИ на Староневском, напротив Невской лавры. Я глазам не поверила, увидев, что в таком тесно застроенном районе таились дворы с огромными институтскими корпусами, сложенными из коричневого тюремного цвета кирпича, как кресты. Я попала под начало двух прекрасных инженеров – Исаака Ильича Эйтенберга и молодой Нины Беловой, незадолго до меня окончившей политехник. Уже после месяца работы оба начальника поняли, какая бестолочь попала к ним в отдел. Я все делала неуверенно, не понимала деталей их опытов на аэродинамическом стенде и даже однажды сожгла дорогую лампу. К моему стыдливому изумлению оба начальника относились ко мне дружелюбно. Возможно, они были рады уже тому, что я вписалась в редкую, как я потом поняла, атмосферу, которую они создали в отделе, без вражды, без подсиживания, без кляуз. А с работой они справлялись без меня. Когда они оба отсутствовали, я оставалась в роли доверенной секретарши. Никакого более важного дела мне поручить не могли. И в эти часы я начала писать стишки, которые ненадолго освобождали меня от гнета собственной ненужности и давали ощущение хоть какого-то сделанного дела. «Почему я инженер? Год за годом. Мне побыть бы, например, садоводом. Номерок с утра в цветы, в траву. Не работа, а мечты наяву. Почему я инженер института? Мне побыть бы, например, проституткой. Для работы только лень да погода. Ненормированный день, свобода. А пока ребят в глазах линии, за окном гремит гроза, ливень. За окном свободный сквер, зеленеет пышно. Почему я инженер? Как же это вышло?» Я исписала целую тетрадь. Собственные стихи меня возбуждали, хотя я чувствовала, что заимствую ритм, а иногда и стиль у других молодых и уже известных поэтов. Например, у Виктора Сосноры, поэта, представлявшего себя рабочим пареньком. Он и правда работал какое-то время слесарем на Невском заводе. Своим шутливым девизом Сосноры сделал евангельское выражение «Кесарю кесарево, а Богу Божье», спустив его ниже по шкале, кощунственно, но смешно. «Кесарю кесарево, а слесарю слесарево». Я съездила однажды на его выступление в университет. Он читал, точнее, пел свои подражания древнерусским былинам. Слова о полку Игореве, Рогнеда, за Изюмским бугром. Они были сочные, яркие, неожиданные и талантливые, хоть и немножко слесарево. Сам поэт был кудряв, похож на цыгана, и картавил, как Денис Давыдов. В разговоре его любимым словом было «подоклятье». Мои поэтические пробы сделали мое пребывание в ЦКТИ совсем стыдным. Я занималась не своим делом. Я зря получала зарплату. Зря занимала чужое, кем-то заслуженное место. В отчаянии я, как всегда, бросилась за помощью к Игорю, с которым мы уже были женаты. И он, как всегда, совершенно не поддавшись моему отчаянию, сделал ход, который не решал моей гранд-проблемы, но предлагал некое жизненное новшество, способное отвлечь меня от этой проблемы. Он узнал адрес и часы работы одного из поэтических ЛИТО, литературных объединений, которые расцветали тогда по всему Ленинграду. Руководил им пожилой поэт Глеб Сергеевич Семенов, известный в городе не только и не столько своими стихами, сколько поэтической эрудицией и тем, что сумел в доставшийся ему период отечественной словесности сохранить репутацию глубоко порядочного человека. И после бурного сопротивления, после уверения, что, вынося на суд профессионала свои любительские пробы, я просто сменю один стыд на другой, после невысказанных упреков Игорю за его помощь типа «лишь бы отвязаться», я в назначенный день поехала в какой-то далекий дом культуры на занятия ЛИТО Семенова. Еще только войдя в школьного вида с канцелярским запахом комнату, отведенную для занятий ЛИТО, я испытала волнение человека, учуявшего в собравшейся незнакомой компании особенное творческое возбуждение. Раскованный говор, небанальность интонаций, богатство словарного запаса. Я струсила, особенно после того, как из группы, рассевшейся кружком у дальнего окна, донеслось, покрывая взрыв смеха, слово «подоклятие», произнесенное с характерной ленивой растяжкой. Я быстро попятилась к двери, чтобы тихо смыться. Дорогу мне преградил единственный в комнате немолодой человек с лицом, в котором некрасивость боролась с интеллигентностью, и интеллигентность триумфально побеждала. Он по-старинному поклонился и сказал: «Я веду тут занятия. Меня зовут Глеб Сергеевич. А вас?» «Марина». «Ну, какое поэтическое имя. Садитесь, Марина. Вот сюда. Удирать ни в коем случае не надо. В нашем кружке стихи не судят, их разбирают. Прочтете 3 стихотворения, хорошо? И мы о них поговорим. И потом ко всем. Друзья мои, пора. Начнем с разбора стихов, которые принесла милая молодая дама Марина Рачко. Вот она тут прячется у дверей. Ничего, вы все ее увидите, когда она будет читать. Для недавних наших членов напоминаю условия обсуждения. Реакция типа «понравилось, не понравилось» не допускается. Впечатление должно формулироваться распространенными предложениями, сложно сочиненными, сложно подчиненными, с объяснением, что и почему нравится или не нравится в стихотворении. Все приняли это условие, да? Тогда начнем. Отступать было поздно, и я только подумала: «А, плевать, я все равно скоро уйду». Стихи мои были короткими, я прочла 3 и села. Молодой человек с офицерской выправкой привстал и спросил: «Глеб Сергеевич, а можно еще несколько стихотворений послушать?» Кое-кто еще присоединился к этой просьбе. Семенов улыбнулся, взглянул на меня и кивнул. Я прочла еще 2 стихотворения и закрыла тетрадь. Над сидящими сразу приподнялась цыганская голова Сосноры, и он сказал с лениво вопросительной интонацией: «Ну что, Глеб Сергеевич, в нашем полку прибыло?» И все засмеялись. Потом читали другие, и я опять выделила молодого человека с офицерской выправкой, Яшу Гордина. Его стихи были суховатыми, классическими, без заметного мне новаторства. Но почти в каждом было откровение, иногда в одну строчку, и очень неожиданное: «В огромной комнате не верится в любовь». Остальные строчки и строфы были обычнее, но не отменяли удивительности той единственной. Не помню точно, но кажется, что именно с того первого чтения запомнились навсегда 2 его строки. «Вот здесь отечество мое, где столько слез в душе просохло». После занятий состоялось много знакомств, в основном с романтичными геологами, среди которых было в то время много поэтов. Лёня Агеев, Олег Тарутин, Леночка Кумпан. Были инженеры Саша Шевелёв, Вадим Хлупович. Стихи почти всех питомцев Глеба Сергеевича вошли в сборник «Молодой Ленинград», выпущенный в 1965 году издательством «Советский писатель». Но все же по-настоящему мое внимание, если не считать Сосноры, привлекли 2. Один – все тот же Яша Гордин, только что отслуживший в армии. Почти, можно сказать, молодцеватый в движениях, с коротко по-армейски стриженными русыми волосами, Яша был не просто вежлив, а галантен, особенно с женщинами. Правда, при обсуждении стихов он проявлял неподкупную литературную требовательность, иногда даже резкую. Но стоило беседе отойти от литературных оценок, в его словах и манерах проявлялась такая несомненная, искренняя доброжелательность и такая деликатность, что все это вместе производило впечатление почти неправдоподобной рыцарственности. Вторым понравившимся мне человеком был развязный, шумный, размашисто жестикулировавший юноша со странным именем Рид, Рид Грачев. Оба, он и Гордин, были людьми университетскими, филологами. Но Гордин, по его собственному признанию, недоучка. У Рида была ужасная манера с кем-то обсуждать вслух третьего человека, который тут же присутствовал. Это раздражало, но при всей бестактности этой манеры Рид был так радостно возбужден, так непосредственен и искренен, что раздражение как-то улетучивалось. Стоя рядом со мной, он говорил Гордину: «Нет, ну трудно поверить. Она же технарь, политехник. Откуда выбор слов, самоирония, живое чувство? Нет, конечно, там полно провалов, пустых фраз и вообще не очень знает, про что писать. Но в целом здорово, свежо». Гордин укоризненно улыбался Риду и взглядом извинялся передо мной.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой «Литературные друзья».
После одного из занятий ЛИТО, которое я стала с наслаждением посещать, решено было продолжить занятия в соседнем кафе или даже в рюмочной. Я была рада, что за одним столиком со мной оказались и Гордин, и Грачев. Немножко выясняли, кто есть кто. Выяснилось, что Яша Гордин читал первые рассказы Игоря и лестно о них отозвался. Про себя он неохотно сказал, отвечая на мои расспросы, что попал в армию, когда его исключили из университета за выпуск студенческого журнала. Но, похоже, армия не нанесла большого урона ни его петербургской воспитанности, ни литературному вкусу, ни оптимизму, ни чувству юмора. Сам он легко смеялся, даже был смешлив, но при этом часто комментировал шутку, смешнее, чем сама шутка, и, смеясь, всегда сухо покашливал. Не знаю, армейский ли опыт или врожденная деликатность были причиной тому, что Гордин в общении не то чтобы скрывал, но припрятывал свою поразительную начитанность, которая просто бушевала в его тогдашних стихах. «Арнольд из Бреши и фра Дальчини с ним, печальный Абеляр и Маймонит испанский, и Свингли подругу Марсилий Падуанский, никто из них теперь судьбою не гоним». Когда он писал «Читай Державина, приятель», то из стихотворения видно было, что автор не только читал Державина, но знал его жизнь, его личность. Он обращался к Сократу, к Аристотелю, к Язону. Вся античная история и мифология переживалась им в стихах с не меньшей интенсивностью, чем современность переживалась всеми нами в жизни. Рид Грачев в вечер нашего знакомства про себя сказал только, обезоруживая широкой, редкозубой улыбкой: «А что я? Я вольный художник, и Бог мне судья». В рюмочной к нашему столику вскоре подсел опоздавший на занятия Саша Кушнер, уже известный молодой поэт. Его стихи ходили в списках, и мы с Игорем их любили, и многие знали наизусть. Но я Саше об этом не сказала, чтобы сразу не попасть в ненавистный мне разряд поклонниц таланта. Ранние стихи Кушнера, по толстовскому выражению, не удостаивали быть сложными, но были пронзительно чистыми и трогательными, как мелодия, наигранная одной рукой на пианино. «Танцует тот, кто не танцует, ножом по рюмочке стучит. Горцует тот, кто не горцует, с трибуны машет и кричит. А кто танцует в самом деле, кто в самом деле на коне, тем эти танцы надоели, и эти лошади вдвойне». У Кушнера было почти детское лицо с недетским выражением глаз. Говорил он тихим тенором, очень мягким, часто не соответствующим тому, что он говорил. Тогда в рюмочной он сказал тихо: «Да и слава богу, что опоздал. Слушать там скупую геологическую слезу благодарю покорно». Через несколько лет мы однажды праздновали что-то в большой компании в доме наших пожилых друзей, профессора Ильи Захарыча Сермана и его жены, писательницы Руни Зерновой. За столом пел свою новую песню известный питерский бард, которого мы все любили и чьи песни знали наизусть. Но эта новая вещь была неожиданно простецкой и грубоватой. Молодежь за столом подпевала, и сидевший со мной рядом Саша Кушнер тоже, как я заметила. Я тихо спросила его: «Тебе нравится?» И он также тихо ответил своим ласковым голосом: «Убил бы собственными руками». В тот запомнившийся мне вечер в Рюмочной разговор между новыми моими знакомыми шел о совсем еще неизвестных мне вещах, связанных с публикацией стихов в литературных журналах. Как мне стало понятно много позже, в Питере шло бесконечное противостояние молодых поэтов и редакторской братии, сплоченной страхом перед возможным наказанием за идеологическую ошибку. Редакторы, даже понимающие и отзывчивые, годами тянули с публикациями новых поэтов, вечно дожидаясь какого-то мифического подходящего момента. Палачески урезали их стихи и иногда запихивали их по одному, по два между подборками разрешенных поэтов. Они старались сделать новые, неоприходованные официальной идеологией стихи как можно менее заметными для литературных идеологов, цепных псов старого доброго соцреализма. В Рюмочной внимательный Яша Гордин, иногда приостанавливая разговор, кратко и с юмором объяснял мне ситуации, которые были мне незнакомы. Постепенно к его пояснениям присоединились и Рит, и Саша. Рит, писавший не стихи, а короткие рассказы, в лицах изображал сцены в редакциях, а Гордин и Кушнер иллюстрировали их неуклюжими и очень смешными двустишиями. Единственный зритель этого представления, я, не только смеялась до слез, не только оценила три щедрых таланта, но и как-то сразу полюбила их, всех троих. Завсегдатые Рюмочной завистливо поглядывали на наше веселье непривычного им стиля, и двое даже попытались было присоединиться. Гордин спокойно, но так по-офицерски категорически отказал им, что они сразу ушли, шутовски пятясь и шикая друг на друга. Экзальтированный Рит Грачев позвонил однажды и не то чтобы попросил разрешения, а скорее предупредил, что приведет классика. «Нет, серьезно, одного понимающего человека приведу послушать твои стихи, Толю Наймана. Он с женой придет, они ваши соседи». Моих испуганных отнекиваний Рит не слушал и брякнул трубку. Рит писал короткие рассказы. К тому времени я прочла их и поняла разговор, который однажды услышала в Семеновском Лито. Кто-то из поэтов-геологов, обиженный беззаботно-сокрушительной критикой Рида, громко спросил: «А почему Грачев у нас в Лито? Он ведь не поэт». И Глеб Сергеевич Семенов как-то мельком сказал: «Поэт, поэт, просто пишет прозой». И правда, у него в рассказах школьники шевелили прилежными губами, а дворничиха неутомимо жила обидой, и ее метла двигалась в суетливом ритме досады. Когда новая пара вошла вслед за Ридом в нашу комнату, я взволновалась просто от вида их лиц. А то ли Наймане до меня уже доходили слухи, окрашенные сильными, но противоположными эмоциями. Талантлив. Талант преувеличен. Остроумен, ядовит как кобра. Интеллектуал, сноб. Принадлежит к узкому кружку золотой поэтической молодежи, самозванцы. Но никто не упомянул, как он красив. Ударение даже не на слове «красив», а на слове «как», каким типом красоты. В нашей с Игорем комнатке, с фанерной стенкой, на прикрытом пледом матраце многоцелевого назначения сидел молодой Модильяне, молодой Марчелло Мастрояни, глядя на меня с веселым ожиданием. Я стала взволнованно и досадливо жаловаться на самоуправство Рида и извиняться за напрасное беспокойство, потому что я же чувствую, что нет в моих стишках ничего такого, на что стоило бы тратить вечер. Жена гостя Эра, хорошенькая, светская, как все говорили, вылитая маленькая княгиня из «Войны и мира», рассмеялась и воскликнула: «Ну уж не так, я думаю, все плохо». Игорь покачал головой и сказал: «Пожалуйста, не мешайте Марине заниматься ее любимым делом – втаптывать себя в грязь». Прекрасный итальянец, кажется, еще больше повеселел и спросил: «Ну хоть чай-то будет? Ой, даже торт будет!» Тут замахал руками Рит и потребовал не валять дурака и читать стихи. Как я и предвидела, мои стихи новых гостей не поразили. Но я и думать забыла о стихах. Разговор покатил, отыскивая, как поток, обоюдоинтересные ходы. Найман доброжелательно слушал Игоря и чуть иронично, но элегантно комментировал его исторические идеи и, кажется, не без удовольствия участвовал в его не всегда убедительных, но смелых сравнениях эпох, отстоявших друг от друга на сотни лет. неизбежно перешли на тогдашних популярных писателей и поэтов, на рассказы Аксенова, на первые, еще написанные в чистом душевном порыве стихи Евтушенко. Я высказывала возмущение, что вот и сейчас, несмотря на оттепель, их неохотно печатают. Толя поморщился. Но это вы все говорите о так называемых прогрессивных молодых писателях. Слово «прогрессивных» было интонационно чуть унижено. То есть о писателях, которые для того, чтобы напечататься, очень хорошо работают в тех пределах очень плохого, которые дозволены властями. Однажды к Мандельштаму пришел такой вот прогрессивный поэт и стал жаловаться, что его не печатают. Мандельштам прогнал его, а когда тот проходил через двор, Мандельштам высунулся в окно и яростно закричал: «Его не печатают! А меня печатают! А Христа печатали!» На меня эти слова, впервые тогда услышанные, так подействовали, что навсегда стали знаком «стоп» на всех моих и без того ничтожных литературных амбициях. Разговор пошел в разнобой и повеселел, когда я рассказала о своей недавней служебной командировке. Под Новгородом меня вез до завода мрачный таксист, всю дорогу по полколеса в вязкой красной глине, каждую минуту рискуя увязнуть в ней навсегда. И когда, наконец, благополучно доехали, я искренне восхитилась его искусством. «Вы настоящий ас! Проехать, не застряв по такой грязи!» И таксист спокойно сказал: «Милая, я родился и вырос в грязи». На эту реплику Найман Мастрояне так рассмеялся, что чуть не поперхнулся чаем. И я с облегчением почувствовала, стихи он мне простит. Но тут же подумала, что приязнь этого человека нельзя заслужить надолго. Ее придется заслуживать каждый раз заново. Между тем жена Наймана Эра обошла развешанные мной по стенам репродукции и сказала с шутливой ревизорской усмешкой: «Я, между прочим, искусствовед». Репродукции были из старинного французского журнала «Иллюстрасьон», несколько номеров которого Игорю подарил старенький коллекционер, тронутый любовью молодого человека к живописи. Эра, легким покашливанием прочищая голос и указывая пальцем на детали, как музейные экскурсоводы, коротко охарактеризовала картины с точки зрения ценности для мировой живописи, довольно пренебрежительно отозвавшись о вещах второго порядка. И потом, посмеиваясь, похвалила качество репродукций. Мельком взглянув на Толю, я заметила, что тот начинает тихо раздражаться на жену. Наконец Эра присела к журнальному столику, заканчивая обзор, взмахнула маленькой уверенной рукой и случайно сбила со стола пепельницу, полную окурков. В ту же секунду Толя с кряхтением и с гримаской терпеливой обреченности опустился на колени на потертый ковер и стал руками собирать окурки обратно в пепельницу. Я взмолилась: «Толя, перестаньте, ради бога, я сейчас принесу швабру и в минуту все уберу. Правда, так будет лучше». Найман посмотрел на меня снизу с той же веселой симпатией, что и раньше, и сказал: «Я делаю это не для того, чтобы вам было лучше, а для того, чтобы Эре было хуже». Знакомство с Найманами поначалу не продолжилось. Мы лишь встречались мельком на улице. Толя был приветлив, но рассеян, и только что поздоровавшись, уже начинал уходить. Я осторожно приглядывалась. Что до Игоря, то он, как мне при встрече обронила не без лукавства Эра, стал один захаживать к соседям. Обронив эту неприятную мне мелочь, Эра спохватилась и прибавила тоном Анны Павловны Шерер: «Заходите и вы, мы принимаем по четвергам». Я была засмеялась на эту имитацию петербургского аристократизма, а потом тоже спохватилась и просто поблагодарила за приглашение. Но после этого ее замечания мне показалось, что Эра как-то не вписывается в ироничный, переменчивый, импровизационный, волнующий мир, который мелькнул за фигурой самого Толи Наймана. Разговор с Эрой о приватных посещениях Игоря я инквизиторски ему передала, и он сердито признался, и даже, кажется, искренне, что ходил к Найманам, надеясь застать Толю. Но тот, похоже, редко бывает дома, и по четвергам принимает одна Эра.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Окончание главы «Литературные друзья» Марины Ефимовой в следующем месяце. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить, в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».